Выпуск новостей представил Александр Бобраков. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 20 апреля, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Сегодня в Москве суд рассмотрит жалобу компании «Транснефть» на решение по иску ее миноритарного акционера Алексея Навального. Культура. В российский прокат выходит новый фильм грузинского режиссера Атара Иосилиани. Новости экономики, обзор свежих газет, рубрика «Общественное мнение». И в середине часа вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня премьер-министр России выступит в Госдуме с отчетом о деятельности Кабинета министров в 2010 году. Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 4 градуса, ясно, днем плюс 7, местами возможен дождь. В Санкт-Петербурге сегодня воздух прогреется до плюс 9 градусов. Итак, первая тема этого часа. Блогер и миноритарный акционер нескольких российских компаний Алексей Навальный продолжает борьбу с коррупцией внутри российских госкорпораций. Сегодня 9-й апелляционный суд Москвы рассмотрит жалобу компании «Транснефть», которая не желает предоставлять Навальному протоколы заседаний Совета директоров. На днях было вынесено решение по аналогичной жалобе другой компании «Роснефти». Суд обязал ее выдать Навальному запрашиваемые им документы, но сделал оговорку, разрешил исключить из списка бумаги, содержащие конфиденциальную информацию, не указав, правда, какую именно. Какую цель ставит перед собой в этой борьбе сам Алексей Навальный и как оценивает его судебные разбирательства с крупными корпорациями независимые эксперты? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Эта история началась в январе прошлого года, когда известный блогер и антикоррупционер Алексей Навальный обратился в несколько крупнейших российских компаний, миноритарным акционером которых он является, с просьбой предоставить протоколы заседаний советов директоров. «Транснефть» и «Роснефть» отказались это сделать, и тогда Навальный обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в августе 2010 года обязал «Роснефть» выдать копии протоколов заседаний за 2009 год. После этого компания обратилась в Конституционный суд, который даже не принял жалобу к рассмотрению. Таким образом, было подтверждено, что любой акционер того или иного бизнеса, согласно закону об акционерных обществах, имеет право знакомиться с документами компании. Однако «Роснефть» до сих пор не выдала Навальному копии протоколов заседаний Совета директоров. Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что крупнейший в России производитель нефти еще не раз попытается оспорить решение суда.
Я думаю, что совершенно не случайно эти компании скрывают внутренние документы, такие как решение Совета директоров, поскольку решения это очень часто принимались в ущерб интересам акционеров этих компаний по указанию из правительства. Ну, например, я хочу напомнить, у той же самой «Роснефти» в предыдущем контракте с Китаем были явно невыгодные условия по сравнению с экспортом в европейском направлении. В августе 2007 года тогдашний президент компании Богданчиков на совещании, которое проводил Путин, жаловался на то, что тонны нефти, которые поставляют в Китай, компания теряет от 30 до 40 долларов по сравнению с тем, что она могла бы получить, экспортируя эту же нефть в Европу. Поэтому то решение было чисто политическим, и акционеры, конечно, были бы весьма недовольны подобными фокусами. И таких примеров можно привести очень много. Компании будут сражаться до последнего. Дело все в том, что за ними стоят не просто там, скажем, какие-то подкупленные судьи и так далее, а просто чиновники на самом верху, которые отдавали им подобные указания. Ну, в частности, Владимир Владимирович Путин или, в случае «Роснефти», это Сечин, председатель Совета директоров, которые нарушали интересы акционеров. И поэтому, чтобы спасти авторитет вот этой публики, то, разумеется, будут сопротивляться до последнего.
Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин считает, что даже если компания все-таки согласится предоставить Навальному копии протоколов, то, сославшись на последнее решение суда, позволяющего учитывать режим конфиденциальности информации, «Роснефть» сможет поставить гриф «Секретно» на любом документе. Миноритарный акционер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» рассказал, что он намерен делать в случае, если не получит интересующих его документов.
Решение, которое обязала компанию предоставить мне документы, но с учетом их внутреннего положения предоставления документов я оцениваю в целом позитивно, но, конечно, нас достаточно сильно смущает эта оговорка с учетом их положения, потому что она дает возможности компании продолжать морочить нам голову и дальше, и какие-то придирки постоянно предъявлять. И, возможно, это вынудит нас вновь обращаться в судебные органы с признанием недействительным этого положения или еще чего-то. Но в целом, так или иначе, какие-то документы компания будет обязана выдать в ближайшее время, поэтому это хорошо. Достаточно парадоксальная ситуация, что это длится так долго, особенно с учетом того, что эти компании подвержены максимальному государственному влиянию. И на фоне того, что президент Медведев постоянно заявляет о том, что должна быть предоставлена информация, и он даже внес специальное поручение правительству, чтобы были разработаны дополнительные законопроекты. Напомню, что в медведевских 10 пунктах по улучшению инвестклимата отдельный пункт относительно предоставления информации, и именно государственные компании всячески это саботируют. Я думаю, что это связано, конечно, с коррупцией внутри этих компаний, потому что предоставление информации мне будет означать, что я могу использовать эту информацию для того, чтобы обращаться в правоохранительные судебные органы, и я буду, конечно, это делать. Если мы в этой информации обнаружим какие-то указания, ссылки, доказательства коррупции, конечно, мы используем это против компаний. Я думаю, что они адекватно воспринимают эти угрозы, пытаются минимизировать тем, что просто прячут все.
Рассказывал известный блогер Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций крупнейших российских государственных компаний. Сегодня апелляционный суд рассмотрит жалобу Транснефти на решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего в феврале иск Навального о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров за 2009 и 2010 годы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин в третий раз за время пребывания на своем нынешнем посту выступит сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Суд подмосковного города Химки не признал задержанных во вторник защитников химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Всего во вторник были задержаны 26 участников несанкционированных акций в Химках против вырубки леса. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Он был обнаружен во время спецоперации в одном из домов в Махачкале и убит в перестрелке. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член Белорусского хельсинкского комитета Павел Левинов. Власти Ливии заявляют, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муаммару Каддафи, затруднит достижение мира в стране. Управление делами президента России не имеет отношения к строительству под Геленджиком объекта, который, согласно утверждениям ряда СМИ, сооружается для премьер-министра России Владимира Путина, заявил в газете «Коммерсант» глава управления делами президента Владимир Кожин. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после оглашения итогов президентских выборов, погибли десятки человек. Жители севера страны, населенного преимущественно мусульманами, протестуют против победы на выборах действующего главы государства Гудлака Джонатана, христианина. США призвали власти Сирии остановить насилие в отношении демонстрантов и согласиться с необходимостью проведения в стране срочных реформ. В США, в Соединенных Штатах, самолет, на борту которого находилась Мишель Обама, не смог с первого захода осуществить посадку на авиабазе Эндрюс из-за того, что оказался слишком близко от военного грузового самолета. Причины инцидента выясняются. Совет Безопасности ООН, во вторник обсуждавший за закрытыми дверями ситуацию в Йемене, где более двух месяцев продолжаются массовые протесты, не принял по итогам консультации никакого заявления. В американском штате Техас трое воспитанников детского сада получили ранения в результате случайного выстрела из пистолета. Оружие сработало, когда неожиданно выпало из кармана 6-летнего мальчика. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 42 копейки, евро 40 рублей 44 копейки. Следующий выпуск новостей на свободе через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Дискуссии вокруг присуждения премии «Инновация» группе «Война». Первая премия Международной ассоциации книгоиздателей трехтомнику «Российское зарубежье во Франции». Почему не состоялся антифашистский кинофестиваль в Петербурге? Кто фальсификатор и кто клеветник? Читаю блог Андрея Трезина-Чернова. И, как всегда, новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. Завтра в российский прокат выходит новый фильм Отара и Асселиани «Шантропа», сделанный совместно Францией и Грузией, рассказывает Марина Тимашева.
Мира у нас с Россией никогда не будет. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. С таким, мягко говоря, резким заявлением Отар и Асселиани выступил в печати в 2008-м, в год российско-грузинского конфликта. После этих слов возникали естественные сомнения в том, что Россия когда-нибудь еще увидит великого режиссера, автора «Листопада» и «Пасторали», фильмов «Жил певчий дрозд», «Фавориты луны» и «Стал свет». По счастью, он снова в Москве с новой картиной «Шантропа», в которой нет никакой политики. Здесь говорят по-французски, по-грузински, по-русски, звучит музыка разных стран и песни, опять же, французские, грузинские, советские. В фильме звучит музыка любви, иронии и горечи, мелодия, которая всегда вела Отара и Асселиани. На первый взгляд он снял кино про кино. Главный герой, молодой режиссер, уезжает из Союза во Францию, где и попадает в руки жадных продюсеров. Помыкавшись там какое-то время, Нико возвращается домой, в Тбилиси. Эта история напоминает историю самого Асселиани, эмигрировавшего в 1984 году во Францию, а теперь по преимуществу живущего в Грузии. Отар и Асселиани отрицает автобиографические параллели.
Во Франции я снял все, что я хотел. В Грузии я тоже снял все, что я хотел. В Советском Союзе, то есть. Это мой герой не смог снять. Но Аскольдов не смог снять. Он снял комиссара и остановился. И на этом все кончилось. Я знаю, что Фриц Ланг уехал в Штаты из Германии. Не смог снять то, что он хотел. А вынужден был снимать какие-то дурацкие комедии. Рене Клер уехал в Америку от фашистской оккупации. И не пришелся им совсем по вкусу. Голливуду это не подошло. И уже воспитанному Голливудом зрителю тоже не подошло. Орсон Уэллс, сняв чудную картину «Citizen Kane», «Гражданин Кейн», был затуркан настолько, что уехал в Европу и стал снимать документальные фильмы. Начал снимать «Дон Кихота» и не смог. Здесь очень, очень много моих коллег, которые так и не реализовались. Потому что упорно добивались того, чтобы сделать именно то, что им хочется. Но им не повезло, не было у них наплевательского отношения. Они, если был худ совет, который их разносил, то они печалились. А печалиться не полагается, надо знать, что это такая данность. В российской метафизике понятие «стена». Стена, которую прошибить невозможно. И надо себе отдавать отчет, что она есть, эта стена. Стену можно обойти, стену можно подорвать. Много энергии на это уходит. А когда понимаешь, что стена, такая данность. Главное только не участвовать в несправедливости, не участвовать во зле.
Фильмы Отара и Асселиани чем-то похожи на его речь. Они медленные, подробные, глубокие по смыслу, метафоричные и никогда не отвечают на поставленные вопросы прямо. В них оставлены лакуны, которые слушатель или зритель может заполнить собственным воображением. Вот, например, его спрашивают о времени действия фильма.
Я не придаю этому значения, потому что все равно, будете ли вы снимать сегодня картину про царя Петра, все равно актеры сегодняшние, и все равно декорации сегодняшние. Есть такая пословица, что ряса не делает тебя священником. Поэтому это, во-первых, дорогостоящее удовольствие автомобилей той эпохи иметь. Или надо тогда вымести все улицы и поставить эти бутафорские машины, бутафорские вывески, бутафорский город сделать. Это будет накладно, неинтересно и фальшиво. Поэтому разговор идет о том, что перемещение в пространстве и во времени для меня одна и та же коллизия. То, что человек откуда-то попал совсем в другую атмосферу, это ясно. Вот этого мне хватает. Но разговор идет о притче.
В притче Атары и Асселиани, есть даже русалка. Но на вопрос о том, что это за символ, режиссер наотрез отказался отвечать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о битве за сооружение первой ветряной электростанции на море. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Федеральные власти готовы начать борьбу с проблемой наркотиков в ее самом масштабном проявлении – употреблением наркосодержащих лекарств. По данным медицинских властей, они стали причиной гибели большего числа людей, чем героин и кокаин. Мало того, сформировалась даже псевдоиндустрия, так называемые болеутоляющие клиники, где можно сравнительно легко получить рецепт на покупку оксикодона и других лекарств, содержащих опий. Особо известным источником этих препаратов стали клиники во Флориде, где выписывается 80% этих лекарств. Автобусные маршруты, связывающие Флориду с городами на северо-восточном побережье, даже получили название «Оксикантиновый экспресс». Полиция во Флориде арестовала несколько десятков людей, включая 5 врачей, по обвинению в организации подпольной сети распространения сильнодействующих лекарств. Новый план борьбы с этой проблемой включает в себя масштабные курсы переподготовки врачей, имеющих право выписывать эти препараты, и организации системы контроля за распространением подобных лекарств. Власти намерены организовать единую общегосударственную систему, которая даст представление о том, где эти лекарства прописываются и как они распространяются по аптекам. Работа водителя радиотакси, обслуживающего отдаленные районы Нью-Йорка, стала столь опасной, что они во вторник получили бесценный подарок от одной из благотворительных организаций – 400 бронежилетов. Водители автомобилей, отличающихся от обычных такси тем, что они работают только по вызову и часто вынуждены ночью подбирать пассажиров в районах с высоким уровнем преступности, там, куда обычные такси ночью не забираются, нередко становятся объектом атак и ограблений. Идея превращения бронежилета в их униформу пришла в голову главе профсоюза таксистов. Она была встречена с энтузиазмом водителями. Бронежилет не защитит, конечно, от ранения в голову, но, согласно статистике, наибольшее количество травм, в том числе ножевых, приходится на спину. Первая в Соединенных Штатах ветряная электростанция в прибрежных водах будет построена неподалеку от побережья Массачусетса. Федеральные власти выдали во вторник лицензию на сооружение ветрогенераторов на прибрежном шельфе, там, где они, казалось бы, не должны помешать никому. Однако борьба за этот проект затянулась на 10 лет. С подробностями Владимир Морозов.
Ветряная ферма будет находиться в штате Массачусетс к югу от полуострова Кейп-Код. Ее 130 турбин общей мощностью 468 мегаватт обеспечит энергией прибрежные районы штата. Проект Cape Wind, мыс ветров, можно было бы назвать мысом бурь, потому что ни одна электростанция в США не вызывала такую яростную полемику. Федеральные и штатные власти, а также ученые, инженеры, защитники природы обсуждали проект 10 лет. За это время было возбуждено 11 судебных процессов с целью похоронить ветряную ферму. Эти попытки не закончились и сейчас. Если бы решение о строительстве электростанции принимали на основании фактов, то было бы ясно, что она нам не нужна. Ветряная энергия обойдется в 2,5 раза дороже обычной. Это перекачивание денег из кармана потребителя в карман строителей станции. Так считает Одра Паркер, лидер Альянса по защите бухты Нантакет. Ее единомышленники уверены, что ветряная ферма нанесет ущерб природе бухты. В частности, лопасти турбин будут убивать пролетающих птиц. Сторонники строительства признают, что ферма на морском шельфе обойдется более чем в 2,5 миллиарда долларов, что гораздо дороже, чем обычная электростанция той же мощности. Это и понятно, ферма на море строится впервые. Как водится, в спорах у каждой из сторон своя статистика. Вот что говорит президент компании «Мыс Ветров» Джим Гордон. В течение 10 лет противники строительства вводили публику в заблуждение. На самом деле ветряная энергия увеличит счет рядового жителя штата за электричество всего на $1.20. Кроме того, надо помнить, что по мере того, как экономика станет набирать обороты, цена на обычные энергоносители будет расти, а цена ветра останется прежней. Так или иначе, а 19 апреля можно считать днем рождения новой отрасли американской индустрии. Что касается не морских, а ветряных электростанций вообще, то по их мощности США считаются мировым лидером, опережая Германию и Китай. Хотя ветряки дают Америке всего 2% от производимой здесь электроэнергии. С большим опережением идут Дания – 20%, Ирландия и Португалия – 14%, Испания – 11%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире будет повтор программы «Время гостей». Станет ли Дмитрий Медведев президентом одного срока? В программе участвует политолог Станислав Белковский и профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич. Ведущий программы Михаил Соколов. А через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И прежде всего вернемся к нашей главной сегодняшней теме. Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Продолжаем принимать ваши сообщения. Будем ждать звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Напомню, мы обращаемся сегодня к этой теме, поскольку премьер-министр России уже в третий раз за время своего пребывания на этом посту выступит перед депутатами Государственной Думы с отчетом о работе правительства в 2010 году. И сейчас, как и обещал, прочитаю несколько комментариев с сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru, где, зарегистрировавшись, вы также можете оставлять свои комментарии и принимать участие в дискуссиях. Мой вопрос пишет нам из города Лабытнанги. Почему в загоне оказались наука и образование? Денежные выплаты ученым и учителям ничтожны. В сельских школах преподают порой трактористы и доярки. Из-за нехватки профессиональных учителей аспиранты бросают аспирантуру. Семейному человеку невозможно жить на стипендию. Дмитрий из Екатеринбурга. Настолько негативно отношусь к Путину и его правительству, что никаких вопросов ему бы не задавал. Никаких. Я считаю, что он должен уйти в отставку, и всякое обсуждение бесполезно. Мы продолжаем принимать ваши сообщения и еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве половина десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин в третий раз за время пребывания на своем нынешнем посту выступит сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Убитый в ночь на среду в Дагестане в результате спецоперации «Боевик» был одним из руководителей подполья Махачкалы, а в прошлом помощником одного из известных лидеров боевиков Северного Кавказа Саида Бурятского. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Дагестане неизвестными убит бывший имам мечети станицы Бороздиновской Чеченской Республики Нури Рамазанов. Суд подмосковного города Химки не признал задержанных во вторник защитников химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Власти Ливии заявляют, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муамару Каддафи, затруднит достижение мира в стране. На севере Нигерии в результате беспорядков, начавшихся после оглашения итогов президентских выборов, десятки человек погибли. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов. Управление делами президента России не имеет отношения к строительству под Геленджиком объекта, который, согласно утверждениям ряда СМИ, сооружается для премьер-министра России Владимира Путина. Об этом заявила в интервью газете «Коммерсант» глава управления делами президента Владимир Кожин. США призвали власти Сирии остановить насилие в отношении демонстрантов и согласиться с необходимостью проведения в стране срочных реформ. По данным правозащитников, не менее 200 человек были убиты в Сирии с момента начала массовых оппозиционных выступлений месяц назад. Президент США Барак Обама посетит сегодня штаб-квартиру компании Facebook в Кремниевой долине в Калифорнии. Ожидается, что президент вступит в прямое общение через интернет с пользователями одной из крупнейших в мире социальных сетей Facebook.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня в Государственную Думу России приедет премьер-министр Владимир Путин, чтобы отчитаться о своей работе и о работе правительства в прошлом году. Эксперты полагают, что речь, впрочем, больше будет идти не о просчетах в прошлом, а о радужных планах на будущее. В частности, как ожидается, премьер заявит о существенном повышении зарплаты бюджетникам. Каждая фракция подготовила свои вопросы, причем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ему они заранее не сообщались. В нашей сегодняшней программе мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина. Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас вновь ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде давайте узнаем, о чем собираются спросить премьера члены одной из оппозиционных думских фракций КПРФ. Вот что рассказал в интервью моему коллеге Арслану Саидову депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Фракция КПРФ ждет главу правительства с тем же настроением, с каким и положено оппозиционной фракции, и подготовили, конечно, острые вопросы. Острые вопросы по-прежнему состоят в том, почему российское правительство проводит слишком слабо социально ориентированную политику. Почему большая часть так называемых антикризисных денег в стране по-прежнему достанется избранным крупным банкам и избранному крупному бизнесу. Почему в 2011 году в России пенсионеры, в общем, станут беднее, потому что пенсии увеличатся меньше, чем цены на товары первой необходимости, включая тарифы на коммунальные услуги. Почему в 2011 году беднее, в общем, станут интеллигенция, которая работает в федеральных учебных заведениях, медицинских учреждениях, учреждениях культуры. Я обещаю повысить заработную плату, если так можно выразиться, с 1 июня на 6,5%. Перед этим не повышали 2 года, кстати сказать. Так вот, на 6,5%, то есть в расчете на год примерно на 3,5%, при ожидаемом росте цен, это прогноз Минэкономразвития, порядка 7,5%, не говоря уже о товарах первой необходимости, которые растут минимум в 1,5 раза быстрее, чем остальные товары. Нас интересует, почему в 2011 году, в общем, беднее станут студенты. Даже после того, как представитель правительства сказал, что студентам стипендию прибавят на 9,5%, а это с 1 сентября, то есть в реальных деньгах, это в расчете на год примерно на 2,5%, при все том же росте цен, а по официальным данным в 7,5%, в 1,5-2 раза выше по товарам первой необходимости. У нас очень много вопросов к представителю правительства. Мы полагаем, что по-прежнему правительство злоупотребляет классовым подходом в пользу богатых.
Вы критикуете социальную политику, но как можно понять или догадаться из сообщений средств массовой информации, Владимир Путин должен будет заявить о резком, существенном повышении зарплат учителей чуть ли не на 30%. Да, вам об этом что-то известно?
Недавно у нас был Алексей Кудрин, по-моему, 6 апреля. Я ему задал вопрос. Почему? Изменили ли вы свою точку зрения? Поскольку именно с ним я много раз дискутировал. И что вы теперь думаете про повышение зарплаты на 30%? Ответ Алексея Кудрина заставил меня задуматься, а на самом ли деле будет повышена зарплата на 30%. А именно, Кудрин заявил, что регионам дадут порядка 100 миллиардов рублей. Я знаю, что повышение зарплаты на 30% всем педагогическим работникам в регионах требует 270 миллиардов.
Вам не обидно, что подобные встречи, встречи Государственной Думы с главой правительства, они носят, по большому счету, формальный характер?
Ну, это связано с характером нашего парламентаризма. Наш парламент не место для дискуссии, как известно, поэтому отдельные депутаты, которые пытаются превратить его в место для дискуссии, оказываются всегда в меньшинстве. Будем делать все возможное, как известно, надо по максимуму использовать даже парламентскую трибуну, даже в таком парламенте, как наш.
Это был Олег Смолин, член фракции КПРФ, заместитель председателя Думского комитета по образованию. А что думаете вы? Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде я прочитаю еще несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Как я и говорил, очень много сообщений, вопросов, скажем так, касаются судьбы самого Владимира Путина. И все они звучат более-менее одинаково. Вот прочитаю просто три комментария, которые идут у нас на сайте подряд. Первый. Вопрос простой. Когда пойдем в отставку? И ответ мне будет простой. Увы, никогда. Отсутствует скамейка запасных. Далее. Мой вопрос такой. Когда он уйдет из политической и экономической жизни России? Станислав из Москвы оставил еще один комментарий. Прямо вслед за этим. У меня примерно такой же вопрос. Владимир Владимирович, когда вы, наконец, уйдете в отставку? И таких сообщений еще много. Давайте послушаем звонки. Людмила Ивановна из Смоленска у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы спросила Владимира Владимировича, знает ли он, как руководитель «Единой России», что региональным отделением глубоко безразличны, им глубоко плевать на лозунги и планы Всероссийской «Единой России». Подтверждаю свои слова. Вывешены были объявления в газетах, объявляли в поездах, что люди, боритесь с коррупцией. Знаете, звоните по такому-то телефону. Неравнодушный я человек. Добралась до Ермаковой Ирины Владимировны. Она зам руководителя регионального отделения и начальника отдела партстроительства. Она мне ответила, а мы-то при чем в борьбе с коррупцией? Это дело прокуратуры. Вопросов к ней больше не было. И еще, простите, штрих. Я бы очень попросила Владимира Владимировича и все правительство перечитать басню Крылова «Свинья под дубом». Корни свиньи эти подрывают, корни дуба России. Не пора ли многих из них отправить в стойло?
Спасибо. И вот сообщение с пейджера. Почему пенсия, зарплата учителя, врача, особенно в провинции, 5-8 тысяч рублей в месяц? Почему ставка профессора 7 тысяч рублей, а депутат Госдумы получает 160 тысяч плюс большие льготы? Единственная их забота – послушно голосовать, так как Дума не место для дискуссии. Это, собственно, вопрос от нашей слушательницы Татьяны, но не к премьер-министру Владимиру Путину, а к депутатам Государственной Думы, куда он сегодня приедет. Давайте послушаем еще один звонок. Любовь из Звенигорода у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот я думала, какой вопрос задать. Потом думаю, кому задавать вопросы? Да и сколько можно задавать вопросы? Мы их в течение 20 лет уже задаем. А страна за это время огромная, богатая Россия. Разворована, распродана. И что осталось? Что мы имеем? Кучку мультиков, ордерчиков, которые поднялись с колен. Больные дети, и моральные, и физические, и нищие пенсионеры, которые все мусорки распределили, да еще дерутся из-за них. Господи, так что задавать вопросы-то некому, ответа не будет. Или будет один. Все идет по плану, по их плану. Так вот, надо себе задать вопрос, а он нам нужен, этот план? И как долго мы намерены это терпеть? И у меня еще, кстати, резюме небольшое. У меня у самой пенсии 5900. Так хочется махнуться с кем-нибудь этой пенсией, поменяться. Ну, всего доброго вам.
Спасибо. Спасибо за звонок. И давайте послушаем Анну из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы спросила, почему последние десятилетия атмосфера вседозволенности, безнаказанности, морально-нравственной деградации поражает все больше и больше населения и все сферы жизни, и особенно правоохранительную систему, да даже такую гуманистическую сферу, как медицина. Там царит также стяжательство, безразличие к больным и сокрытие самых вопиющих случаев. И еще вопрос. Сказала бы я, Владимир Владимирович, что вам мешало последние 10 лет собрать команду честных, компетентных, преданных стране людей? Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, какие вопросы у них есть к правительству Владимира Путина. Сегодня расспрашивать премьер-министра о деятельности правительства будут депутаты Государственной Думы. Мы вернемся к этой теме в следующей информационной программе Радио Свобода «Свободе в полдень», когда в прямой эфир на связь нашей студии выйдет корреспондент Радио Свобода из Государственной Думы и расскажет, собственно, о том, как идет беседа
беседа премьер-министра с депутатами Государственной Думы. Какие вопросы в итоге ему зададут представители думских фракций?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сединский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте сократилась почти на 6%, до 5 355 тысяч человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7,6% в феврале до 7,1% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в марте увеличились почти на 18% к уровню февраля, но при этом сократились на 0,3% к уровню марта прошлого года, составив 535 миллиардов рублей, сообщает Росстат. По текущему курсу это почти 18 миллиардов долларов. В целом, в январе-марте объем инвестиций в основной капитал в России в годовом исчислении сократился на 1,5%. Белоруссия отменяет ограничения на формирование валютного курса белорусского рубля на межбанковском валютном рынке, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Николай Лузгин. На валютной бирже страны возобновляется практика проведения двух торговых сессий. Основной, в ходе которой осуществляется в частности обязательная продажа экспортерами 30% валютной выручки и определяется официальный курс, и дополнительной сессией для покупки продажи валюты по рыночному курсу. До 29 марта этого года банки страны при совершении валютных сделок не могли изменять котировки более чем на 2% от официального курса в ту или иную сторону. Затем этот коридор для юридических лиц был расширен до 10%. По операциям с частными лицами отклонение банковского курса от официального по-прежнему не может превышать 2%. Официальный курс на 20 апреля составляет 3074 белорусских рубля за 1 доллар. При этом текущие рыночные ставки для бизнеса в Белоруссии могут составлять от 3,5 до 4,5 тысяч за 1 доллар и зависят в основном от группы товаров или услуг, которые необходимо оплатить. В Европейском Союзе объем продаж новых легковых автомобилей в течение первого квартала сократился на 2,3% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил примерно 3,6 миллиона машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Объемы продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, выросли к уровню первого квартала прошлого года почти на 14%, во Франции на 9%, а в Великобритании, наоборот, сократились на 8,7%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 28 рублей 42 копейки, евро 40 рублей 44 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин в третий раз за время пребывания на своем нынешнем посту выступит сегодня перед депутатами Государственной Думы с отчетом о работе правительства. Суд подмосковных Химок не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Всего были задержаны 26 участников несанкционированных акций. В Белоруссии по подозрению в причастности к теракту в Минском метро задержан правозащитник, член Белорусского Хельсинкского комитета Павел Левинов. Власти Ливии заявили, что отправка в страну группы британских военных для консультирования повстанцев, ведущих борьбу против войск верных Муамру Каддафи, затруднит достижение мира в стране. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь ко мне в студии присоединился мой коллега Павел Куравский, который продолжит знакомить нас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Давайте подробнее поговорим о самых интересных темах. Прежде всего, и об этом уже слышали наши слушатели в новостях, большое интервью главы управления делами президента России Владимира Кожина, в котором он, как это не парадоксально, может быть, звучало бы в какой-нибудь другой стране, оправдывается за премьер-министра Владимира Путина и говорит о непричастности администрации управления делами президента к его к некой резиденции в Сочи, которую, как считают, Путин строит для себя.
Да, об олимпийских стройках, президентском авиапарке, частном ресторане в Доме правительства, о своей дружбе с нефтетрейдером Геннадием Тимченко и скандалах с Фондом Федерации и резиденцией в Геленджике корреспондентам «Коммерсанта» Павлу Коробову и Олегу Кашину рассказал управляющий делами президента России Владимир Кожин. Он отверг предположение о том, что управление делами президента имеет отношение к так называемому проекту «Юг» резиденции в Геленджике. По словам Владимира Кожина, инвестором проекта был не бизнесмен Сергей Колесников из кооператива «Озеро», а была некая компания ОАО «Лирус». Цитата. «Кто там в учредителях, кто откуда пришел, это я не комментирую. У нас таких договоров были десятки и десятки. Мы, как всегда, контролировали только выполнение договора. Инвестор сделал предложение, мы оценили его, дали согласие. Вот и все наше участие. Отсюда наши подписи в добытых вашими коллегами документах», сказал «Коммерсанту» управделами президента Владимир Кожин. По его словам, он не знает, кто сегодня является собственником резиденции «Юг», что в ней происходит. Прокомментировал Кожин и олимпийскую стройку в Сочи. В частности, заверил журналистов, что к концу 2012 года все наши объекты будут готовы, и добавил, что расходование денег там контролируется и по линии Министерства регионов, и по линии Олимпстроя. Владимир Кожин объяснил, почему президент Дмитрий Медведев летает по России не на отечественном Ил-96, а на покупном «Фалконе». Это дешевле, и для перелетов на короткие расстояния у России просто нет своих аналогичных самолетов, сказал Кожин. Также он объяснил, почему не надо путать президентские резиденции с государственными, и перечислил, собственно, президентские. Их всего 4. Кремль, Горки 9, Бочаров ручей в Сочи и небольшая резиденция на Валдае. В этот список не входит даже Константиновский дворец, называющийся государственной резиденцией. В Константиновском дворце проводят свои мероприятия и президент, и премьер, проходят приемы, концерты и так далее. Цитата. «Вот сейчас сядьте на поезд, приезжайте в Петербург и идите на экскурсию по всему дворцу, и вас даже пустят заглянуть в президентский кабинет. В президентской резиденции такого никогда не может произойти», сказал Владимир Кожин. Также управделами президента высказался за ужесточение законодательства в вопросе использования мигалок и автомобильных спецсигналов. Подробнее большое интервью с Владимиром Кожиным читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». Чечня выставила центру счет на 500 000 000. Республика ждет от федерального бюджета очередных крупных дотаций. Как пишет независимая газета, Чечня рассчитывает получить от федерального центра до 2025 года почти 498 миллиардов рублей. Из них 156 миллиардов на компенсации жителям, потерявшим жилье, цитата, «в результате военного кризиса в Чеченской республике». Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что проекты нужно не только направлять в федеральное правительство, но и защищать. Компенсацию от государства за потерянное имущество жителей Чечня требуют уже не в первый раз. Запросы чеченских властей стоят бюджету России немалых денег, и деньги эти всегда находятся, замечает независимая газета. Министр экономического развития и торговли Чечни Абдулла Магомадов сообщил, что, кроме компенсаций, деньги нужны на строительство 9 объектов коммунального хозяйства, 10 учреждений здравоохранения, 15 объектов социального обслуживания населения, 77 общеобразовательных учреждений, 78 объектов культуры, 33 объектов агропромышленного комплекса. Формирование списков граждан, рассчитывающих на компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий в Чечне жилье, идет уже почти 10 лет. Первые выплаты компенсации начались в 2003 году, списки претендентов не раз переписывались и перепроверялись, а сам процесс сопровождался многочисленными скандалами. В частности, жители жаловались, что чиновники требуют у них часть компенсации. Консолидированный бюджет Чечни превышает 60 миллиардов рублей, а ее собственные доходы составляют лишь 6,5 миллиардов. Если исходить из запрашиваемой региональным правительством суммы, в среднем субъект федерации рассчитывает до 2025 года получать дотации из центра в размере более 45 миллиардов рублей в год. То есть в 7 раз больше, чем годовые доходы республики. Сопоставимый по количеству жителей с Чечней регион, Калининградская область, например, получает в этом году в разы меньше. Цитата. «Почти 500 миллиардов – это сумма колоссальная и будет для многих соседей Чечни раздражающим фактором, но она – лишнее подтверждение того, что Чечня – это эксклюзив, и к ней есть особое отношение». Так считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
И еще одна тема, Павел, которой мы коротко уже коснулись в первом обзоре – это разбирательство милиционера с музыкальным критиком Артемием Троицким, которое обернулось для него уголовным делом.
Да, напомню коротко, в скандальной истории о ДТП на Ленинском появился новый фигурант. Накануне Гагаринский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего инспектора 3-го спецполка ГИБДД Москвы Николая Хованского к музыкальному критику Артемию Троицкому. В ноябре прошлого года господин Троицкий, выступив на концерте группы ДДТ, назвал истца в ряду самых поганых ментов России, так как Хованский, не дожидаясь итогов следствия, заявил, что в скандальном ДТП на Ленинском проспекте виновата погибшая врач Ольга Александрина. Суд удовлетворил... Хованский требовал от Артемия Троицкого публично опровергнуть его слова, а также взыскать с музыкального критика 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил эту просьбу отчасти. Сумма компенсации за нанесенный моральный вред снижена с 500 до 130 тысяч рублей. Троицкий намерен продолжить судиться.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомил Павел Куравский. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». В больницах Минска по-прежнему остаются десятки пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля, некоторые из них в тяжелом состоянии. Какие чувства испытывают россияне в связи с терактом в столице Белоруссии? Как они относятся к этой республике, ее жителям и руководству? Об этом и пойдет речь в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство россиян, по данным социологов, заявляют о своем хорошем или очень хорошем отношении к Белоруссии. В таком контексте трагедия, произошедшая в этой стране, конечно, не может не найти отклика в сердцах российских граждан, отмечает социолог Леонид Седов.
Можно, конечно, без всяких опросов предположить, что сочувствие жителям Минска после этого теракта будет иметь большие проценты. Как могут, например, москвичи, да и вообще жители России, не сочувствовать народу, которому вообще испытывают симпатии. Ну, а кроме того, наш собственный опыт таков, что легко представить себе этот теракт могут люди, и, конечно же, сочувствие в таких случаях обеспечено.
Вот вы сказали, что россияне с симпатией относятся к белорусам. Как это выражается в цифрах?
Левада-центр, когда спрашивал, каково в общем отношение к Белоруссии как к стране, то на уровне почти 80% было положительное отношение. Где-то поменьше эти проценты были, скажем, в Москве и Питере отношения похуже. Наилучшие показатели в крупных городах центральной России и на Урале. Ну, кроме того, можно отметить, конечно, некоторую динамику. По последним данным, в марте нынешнего года 73% ответили положительно. А, скажем, в 2010 году такой процент был выше, 79%. В 2005 году 78%. То есть произошло некоторое снижение. И довольно-таки очевидно, что это снижение по отношению к Белоруссии произошло, видимо, за счет тех репрессий, тех событий, когда репрессии репрессии по отношению к оппозиции были предприняты. В целом, хотя не очень многие люди слышали об этих событиях, о подавлении оппозиции, 54% слышали, а 40% не слышали. Тем не менее, в основном с суждением к подавлению оппозиции относилось 26%, а с одобрением и пониманием 13%. То есть, все-таки вдвое большее число людей осудили действия властей.
То есть, россиян, стало быть, все-таки смущает наличие в Беларуси авторитарного режима?
Да, безусловно. И надо сказать, что к самому Лукашенко опросы показывают отрицательное отношение у 48%, и только 33% относятся к нему положительно.
А что стоит за высокими цифрами хорошего отношения к Белоруссии и к белорусам? Совместное прошлое, что-то еще?
Ну, совместное прошлое. Очень многие люди считают, что Белоруссия развивается по такому пути, который импонирует здесь многим. То есть такое воспроизведение некоторых советских отношений советского времени и в экономике, и в политике. Мы знаем, что очень наши люди ностальгируют по такого рода прошлому и, соответственно, видят в Белоруссии некоторую такую реплику советского прошлого. Но потом существует такой миф, что там и жизненный уровень повыше, и безопасность, и стабильность существует. Но насчет безопасности, вот сейчас вот взрыв в метро нарушил эти представления.
Скажите, а отношение к Александру Лукашенко менялось со временем?
Да, были моменты, когда отношения между Лукашенко и нашей властью напрягались. Лукашенко позволял все такие высказывания довольно резкие в адрес России, говоря о том, что вот он хочет интеграции, а Россия, мол, в лице ее руководства срывает планы построения союзного государства. Были моменты, когда вокруг нефтяных цен и ввоза белорусских продуктов на территорию России возникали трения. В эти моменты наше население, как всегда, встает на сторону своей власти, и в эти моменты ухудшается отношение к Белоруссии и к белорусам. Вот, а что касается общего такого все-таки высокоположительного отношения, то тут еще играет роль и такое представление, что вообще-то белорусы такой же народ, как и мы, то есть это не просто родственные народы, а даже один народ. Вот в каких-то опросах у нас было выявлено, что люди не считают Белоруссию независимым государством, а народы считают просто одним народом.
Это был социолог Леонид Седов. Что касается взаимоотношений России и Беларуси, то тут относительное большинство, 39% опрошенных Левада-центром, считают оптимальной такую ситуацию, при которой две страны образовали бы союз суверенных и независимых государств, сохраняющих свои конституции и вооруженные силы. А еще 13% вообще считают нецелесообразным создание союза России и Беларуси в любой форме.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через несколько минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Справедливы ли упреки доктора Леонида Рошаля в адрес чиновников Минздрава? Спорят депутаты Госдумы Олег Куликов и Максим Мищенко, а также врач Максим Осипов. Слушайте радио «Свобода». Прощаюсь с вами до 12 часов московскому времени. Вы услышите, узнаете о развитии событий в программе «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По возвращению в 2003 году в Республику Дагестан вступил в Банк.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро задержан.
Английское правительство заверило меня в том, что мы можем приступить к осуществлению.
Был ряд чрезвычайных происшествий, и мы отреагировали.
Психологическое воздействие оказывалось от членов коллегии. То есть от...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».